И с нами уже на связи наш следующий гость, экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. Вячеслав, здравствуйте.
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 Вячеслав, можем ли мы с вами начать с видео? Я предлагаю посмотреть видео, которое, в общем, говорит о ценах, а точнее, отношении россиян к ценам. Ну, в общем, очень яркое, конечно, это видео. Нарезка. Просто интервью людей, которые отвечают на вопрос, что с ценами и кто виноват.
Ну, картошка. Это катастрофа просто. Вот я уж капусту себе не позволяю лишний раз купить, а картошку сейчас это беда совсем.
Заметили ли вы рост цен на продукты питания?
Очень сильно.
Да, очень давно и очень сильно. 100%.
Кура, блин, это же вообще кино и немцы. Курятина уже, про индейку тоже молчу. А рыба так это вообще 500 и дальше.
Это много с чем связано, вообще с политической ситуацией в стране.
Я, например, из Калининграда, у нас картошка 130 рублей стоит. А у вас сколько, не знаю?
Ну, за 70.
Ага, у нас вот в последнее время подешевело 99. Приезжайте к нам. Связано с ростом цен на продукты, да?
Вот.
Ну, рубль обесценивается, потому что... Ну, относительно зарплаты и так далее, нет никакого роста. Кто виноват? Кто может быть виноват? Экономика?
Экономика виновата, Вячеслав.
Как люди научились отвечать, да?
Что же в действительности, кто виноват, Вячеслав, и что же с экономикой? Ну, действительно, вот экономическая стабильность же в государстве.
Знаете, если на улице... мороз, то кто виноват? Температура. По-моему, логично, да? Ну, ведь температура виновата. Она же определяет наше отношение к происходящему за окном. Холодно ли нам, либо тепло ли нам, температура. Да, вот так же здесь. Не какое-то там солнце светило, которое то дальше от Земли, то ближе к Земле, а экономика виновата. Да, потрясающе. Так, а что мне нужно сказать?
Ну, нет, что касается экономической стабильности, вот уже экономят на картошке, экономят на индейке, экономят на черешне. Стало известно, что очень и спрос на клубнику и черешню на пике сезона сократился на 5-9%, а цены за год выросли на 24-38%. Ну, это такой индикатор реального уровня бедности?
Смотрите, когда... в стране происходит война, когда в стране происходит растрачивание ресурсов на непроизводительную деятельность, то не может у людей быть больше денег. И все вот эти сказки, которые мы слышали последние годы, они ну, не имеют под собой никакой экономической, скажем, базы, потому что ну, денег, реальной ценности и стоимости в экономике меньше, 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 меньше. Люди могут об этом не догадываться. Они будут думать, что вот, ну смотрите, у меня же зарплата была, там, не знаю, 45 тысяч. Вот и сейчас она 45 тысяч. У меня же никто мою зарплату не отнимает? Не отнимает. Ну и пусть себе Путин воюет, да? И вдруг он на свою зарплату 45 тысяч может не... сколько сейчас черешня стоит? Ну, допустим, там 500, да? Вот он теперь может не 90 килограмм черешни купить, а вдруг 60. Вроде зарплату ему никто не понижал, но почему-то вместо 90 килограмм черешни 60. Вместо... я не знаю, там 400 килограмм картошки он на свою зарплату может купить раньше, а сейчас он может купить всего 200 килограмм картошки на свою зарплату. Интересная динамика. И вдруг до людей начинает доходить. Подождите, а вот как это работает. То есть мне зарплату никто не понижает. Меня просто забирают деньги через подорожание всего. Потому что деньги не могут не взяться ниоткуда. Они не могут взяться ниоткуда, вернее, да. То есть, если вы тратите 20 триллионов рублей на войну, то эти деньги берутся у людей и только у людей. Даже если вам говорят про какую-то кубышку, про какой-то фонд национального благосостояния, то даже операции с фондом национального благосостояния – это, по сути, эмиссия. То есть, когда Центробанк там, выпускает деньги под выкуп этой валюты, перекладывая просто условно какие-то золотые слитки, юани из Минфина себе, но это, по сути, то же самое государство. Под это Центробанк печатает деньги, денег больше фантиков, я это называю фантиков больше, да, а товаров столько же. Соответственно, гражданских товаров становится меньше, но при этом фантики расходуются на производство орудий для убийств. И размазывая по неизменному, а даже уменьшающемуся количеству всего, что население потребляет, эти фантики вызывают обнищание людей. Так это всегда работало, так всегда и работает.
Вячеслав, вот вы произнесли слово «кубышка», и действительно вчера вышла новая, появилась статистика, что оказывается, что вот такой кубышки и такой подушки безопасности нет у 38% россиян. Можно ли это тоже считать индикатором бедности? Вообще можно ли мерить экономику, вот есть ли у людей накопления и нет ли у людей накоплений?
Без накоплений нет никакого инвестиционного процесса в экономике. Если люди не верят в завтрашний день, если люди не верят, что завтра деньги их сохранятся, приумножатся, и можно будет купить квартиру, сделать хорошее образование для своих детей, и многие еще вещей, других, ради которых люди накапливают, да, то помимо того, что денег не хватает на прожиточный минимум сегодня, есть еще отсутствие веры в завтра. А, соответственно, несмотря на эти 60 триллионов рублей, которые там у населения якобы лежат в банках, да, я считаю, что многие думают зря, что они там лежат, потому что всячески государство будет делать так, чтобы их там в нужный момент не оказалось. Неважно, опять же, обесценив ли через инфляцию, введя какие-либо ограничения, либо насильно переводя накопления в какие-нибудь там долгосрочные облигации добровольные, да, ну, много чего может придумать государство, и мы все с нетерпением ждем его полета фантазии. Так вот, 38%, я молчу даже про то, что наверняка у этих 38%, вернее, у тех, у кого есть какие-то накопления, они настолько мизерны, что не позволяют прожить там даже полгода, в случае потери работы, например, да, чтобы поддержать себя. Таким образом, мы говорим о отсутствии ресурсов физическом здесь и сейчас, а также отсутствии веры. Потому что во что вкладывать эти деньги? Вот смотрите, у государства была кубышка, оно тоже вроде вкладывало, а потом профукало все на совершенно бездарную авантюру. Фондового рынка в России нету. 5 лет назад индекс МВБ 2700, сейчас он 2700. То есть если бы вы 5 лет назад вложились бы в фондовый рынок, то инфляция бы составила там 100%, а ничего бы вы не заработали. Дальше переходим вот к этим депозитам. Да? Ну, действительно, вы сейчас можете видеть там 20-22%. Казалось бы, имеет смысл краткосрочно вкладываться там на годовые депозиты. Окей, но если вы смотрите на динамику вперед и понимаете, а с чего банки будут зарабатывать деньги, чтобы отдавать вам эти 22%? То есть вот сейчас они дают кредиты под 30% предприятиям, бизнесу там, и так далее. Но эти все кредиты находятся в зоне риска. Отдадут ли их банкам? Большой-большой вопрос. Вал неплатежей по стране пошел просто колоссальный. Просрочка по ипотеке там в 3 раза. Стоимость кредитов, которые люди не обслуживают на коллекторском рынке, упала там в 1,5 раза. То есть, ну, вообще никто не верит в то, что эти кредиты можно хоть как-то вернуть. По этим косвенным признакам мы понимаем, что даже здесь, даже в банковском секторе чудес не бывает. Не бывает волшебника, который прилетит в голубом вертолете и обеспечит вам доходность. Доходность – это бизнес. Доходность – это экономика. Чтобы вы платили 30% по, там, 22% по кредиту, вам нужно, чтобы вы получали 22% по кредиту, вам нужно, чтобы предприятия могли обслуживать кредиты по 25-30%. Они не могут обслуживать. И вот так по кругу. Фондового рынка нет, весь западный мир свои сбережения несет, по сути, фондовый рынок. Да? То есть есть рост непрерывный десятилетиями, индексы Standard & Poor's, там, не знаю, Nikkei, Shanghai Composite, европейский рынок и так далее. Везде растет все. В России 5 лет на месте топчется ситуация. Поэтому люди правильно делают, что не верят в будущее, люди правильно делают, что потребляют больше, чем сберегают, потому что хотя бы сейчас поедят черешни и клубники, чем потом будут этими фантиками, ну, клеивать известные места.
Ну, стало известно о том, что за год цены на концерты, спектакли, выставки, на всяческие культурные мероприятия подскочили на треть. Ну, и получается, такой инфляции по Пушкину не получается. То есть пира во время чумы как-то не очень получается, не очень складывается. Но при этом Владимир Путин обсуждает с Дональдом Трампом там обмен фильмами, обсуждают вклады в российское кино, и все вот эти вот большие культурные, огромные проекты какие-то происходят, выставки и прочее, прочее, прочее. Вот эти вот все деньги, они тоже, получается, у людей забирают?
Ну, насчет обсуждения с Трампом каких-то фильмов, я думаю, что судьба их постигнет, так, участь у них будет такая же, как у этого матча НХЛ и КХЛ, который они обсуждали еще, по-моему, в феврале, да? У России есть самый главный проект, это фильм «Голубой камень» с талибами. Они снимают вообще-то... Зет Венкор написал сценарий, значит, по Гайдару. У них с Талибаном будет совместный фильм. С Америкой им делать нечего в одной песочнице. Вот, как бы, у Голливуда с Россией ничего общего быть не может. Поэтому, что бы они там ни обсуждали, я верю только в российско-талибанский фильм. А вот российско-американский Трампа с Путиным, я, конечно же, не верю, ничего не будет. А вот про инфляцию на зрелищные мероприятия можно две вещи сказать. Первое, никто не контролирует особо стоимость концертов. Ну, то есть государству как бы все равно, сколько там вы платите за концерт кого там, Надежды Кадышевой, да? Вот сколько Надежда Кадышева хочет, пусть она столько и получит. Это не входит в такую первоочередную корзину необходимую, да, потребления населением. Но есть второй аспект, что концерты в большей степени завязаны на стоимость труда. В отличие от, ну, там, я не знаю, в отличие от автомобиля, где есть металл, где есть там стекло, где есть резина, где есть производство, а там есть электричество, а там есть налоги, кредиты и так далее, и так далее. Вот концерты – это в чистом виде труд. Вот сегодня Надежда Кадышева, не к ночи будет помянута, оценивает себя условно в 3 миллиона рублей за концерт. А вот проснулась она, поняла, что все подорожало, да, говорит, а теперь 5 миллионов рублей. И все остальное, что входит в концерт, это тоже в основном труд людей, установка всех этих сцен и так далее. Поэтому ситуация на рынке труда, ожидание людей по зарплате, и вот все, что мы слышим, что вот людей не хватает, предприятия не могут найти сотрудников, предприятия не могут себе позволить. Они не могут платить предприятия столько, сколько хотят сотрудники. Вот Надежде Кадышевой платят 5 миллионов за концерт. Ну, кстати, опять же, не всем, да, вот просто Кадышевой повезло. Я так читаю, понимаю, что какая-то у нее вторая молодость, что ли, или взлет какой-то непонятный. Вдруг спрос среди молодежи на Надежду Кадышеву. Ну, бывает такое, знаете, как в свое время Эдуард Хиль на Западе вдруг в нулевых прославился на второй раз. Все услышали его ковбойскую песенку и такие, вау, круто. Также и здесь мы видим какие-то необъяснимые всплески народной любви. Но по сути, если мы говорим про рынок труда, то предприятия не могут платить столько, сколько хотят люди, поэтому они кричат, предприятия кричат о том, что кадровый голод, дефицит и так далее, надо завозить мигрантов. Вопрос в другом. Вы предложите столько, сколько сейчас может себе позволить на жизнь, чтобы ему хватало среднестатистический россиянин. Да? То есть вы курьером предлагаете 300 тысяч. Вот если вы за работу на каком-нибудь предприятии, не военном, нормальном, куда не надо переезжать, близко к дому и так далее, или в офисе, или еще где-то, предложили бы 300 тысяч, да вполне бы, наверняка, не было бы криков, что не хватает сотрудников. Но предприятия не могут. А вот эксклюзивные, индивидуальные какие-то культурные явления, которые оцениваются вообще вне рынка, они не подвержены влиянию каких-то рыночных регуляций, потому что это что-то уникальное. Так же, как алмаз, он уникален, да, то есть вот по сравнению со всеми другими камнями, и на определение на цены на него совершенно по другим законам осуществляется. Также и вот здесь, на рынке труда, будьте алмазами, да, хотелось бы сказать, будьте тем, кого нельзя заменить, как Надежду Кадышеву на рынке шоу всех этих программ и так далее.
А насколько нефть алмаз, простите, Вячеслав?
Но, не алмаз, совсем. Как грязи. Нефти как грязи.
Ну вот, кстати, да, про нефть. Мы потому что все-таки очень ждем завтрашнего заявления Трампа. Он, конечно, нам все время обещает, и мы все время ждем, но такова уж наша теперь судьба. Так вот, он хочет что-то сказать про Россию и Украину, и появляется много догадок, в том числе, говорят, о нефтяном эмбарго. Вот. Плюс еще сегодня вот CBS News рассказал нам, что их источники тоже им рассказывают, что Трамп, возможно, залезет вот в те самые 5 миллиардов долларов из замороженных российских активов, и тоже может их выделить Украине. Есть ли у вас какие-то там, может быть, прогнозы, хотя это, конечно, дело неблагодарное с Трампом, но тем не менее?
Поймите, уже второй месяц я говорю, неважно, какую санкцию ведет Трамп, он может ввести санкцию на перевозку корги-шуваловых в бизнес-джетах, даже на территории Российской Федерации. Вот совершенно бессмысленную какую-нибудь санкцию, если Трамп ведет. В этот же момент вся история, которая держалась 12 февраля, которая поддерживала отчасти фондовый рынок, потому что иначе он бы давно уже ниже 2600 упал бы там, к 2000, поддерживала национальную валюту, поддерживала интерес государственным обязательствам, кредитам, то есть к тому, чтобы давать в кредит правительству Российской Федерации. Да? Вот это все рушится одномоментно, потому что экономика России и легитимность Путина в последние месяцы, когда нет вообще никаких успехов на фронте, когда всем уже понятно, что экономика загибается, да? Вот его легитимность держалась на том, что вот-вот сейчас он договорится с Трампом, и вот-вот сейчас снимут санкции, пойдет все как раньше, инвестиционные процессы, крупные сделки с Америкой, разработка месторождений, редкоземельных металлов, тут алюминий, тут газ на арктическом шельфе и так далее, и так далее. Вот эти сказки питали элиты, питали народ, что вот сейчас заживем. И если даже Трамп просто завтра выйдет, промолчит и скажет: «Путин, я тебя не люблю». Все. И это будет лучшая санкция, потому что перестанет действовать. В экономике вообще действуют иррациональные силы. Доверие, например, да? Ощущение, что... Ну вот как Банк России говорит, вот мы не повысим ставку или не понизим ставку, потому что есть некое инфляционное ожидание, вернее, инфляционные ожидания. Да? И вот если они растут, то ставку мы не понизим. А если они падают, то ставку мы понизим. Какие, при чем тут инфляционные ожидания вообще? Мы о экономике говорим, это наука, это точное измерение. Тут какие-то ожидания. Вот так же и здесь. Нет ничего важнее, чем ожидания элиты народа от того, что Путин молодец, что у него Трамп в кармане. Вот пока Трамп у него в кармане, экономика еще держится у пропасти. И рынок фондовый, и национальная валюта, и так далее. Как только Трамп не в кармане, он может завтра объявить действительно, что он обеспечивает покупку, например, ракет для комплексов «Патриот» за счет доходов от замороженных российских активов. Даже не изымая российские активы, а просто от доходов. Ему очень не хочется действовать как Байден. Байден просто якобы давал деньги из бюджета США. Просто якобы. Да? Хотя на самом деле это все не так, но ладно, допустим. Большая часть вообще помощи это были вооружения, которые так лежали на складах, которые пришлось бы списывать, уничтожать и так далее. Их заменяли, размещая заказы на новые нужды Пентагона на предприятиях военно-промышленного комплекса, в компаниях ВПК. Сейчас Трамп может сказать по-другому. Может сказать, вот замороженные активы, может сказать что-то про нефть, да, что мы рассматриваем. Скорее всего, он что-нибудь скажет про тарифы, которые он рассматривает на экспорт в США для тех стран, которые продолжат помогать Путину совершать свою агрессию. Я не думаю, будет какая-то конкретика, будет максимально жестко, максимально угрожающе звучать что-то. Опять же, не факт, что он потом это выполнит. Или даже если введет какие-то пошлины или какие-то меры, он потом это не откатит назад, когда Путин снова спохватится и скажет: да-да, мы уже в Стамбул летим, вот уже самолет под парами, дрова уже подвезли. Лавров уже чистит свои копыта, да. Вот сейчас мы в Стамбул, вот-вот Стамбул, вот-вот, все. Ну, мне кажется, уже больше не сработает. И 14 число для меня, ну, вот и станет концом той, давайте считать, март, апрель, май, июнь, июль, пятимесячный, такой вот оттепели в отношениях между Трампом и Путиным. Все началось 12 февраля, и я надеюсь, все закончится 14 июля, когда Трамп не важно, что скажет, вообще не важно. Но для элит российских, для народа станет ясно, Трамп не наш, Трампа у нас в кармане нет, у нас козырей нету, у нас карт нету, у нас ничего нету. А что же впереди? А впереди только пустой бюджет с дырой в 6-8 триллионов рублей, отсутствующая кубышка, отсутствие каких бы то ни было инвестиций, отсутствие каких бы то ни было перспектив. И так будем жить под железным занавесом, под железной крышкой еще годами и десятилетиями, пока не поймем, что король голый, вот этого таракана лысого, плешивого бояться не надо. Все, что он делал, это просто укрепление своей власти и удержание у него ради обогащения себя и своего круга. Никакого проку в нем нет, и надо что-то с ним делать. Элиты должны об этом задуматься в первую очередь, народ во вторую. И чтобы там не вещал телевизор, я думаю, что рано или поздно осознание придет. Надо с этим заканчивать окурком.
Ой, жалко, Вячеслав, что вы не пишете все это Трампу большими буквами. В труф соушел, на самом деле.
Ну, вот это ничего, я думаю, Трамп сейчас...
У нас другие с ним каналы связи немножко поверх вот этих всех вещей.
Вот сейчас все услышат. Но а пока это все не произошло внутри, какая-то новая норма, ну или, не, может быть, не очень новая, национализация в России, как вот норма уже, норма совершеннейшая. За 9 дней Константина Струкова, так сказать, упаковали. Вот это тоже сигнал бизнесу, что все, мы у вас все заберем.
Подождите,
чемоданы.
Я просто пропустил, простите, его уже арестовали или еще нет?
Нет, я имею в виду, что забрали крупнейшую компанию за 9 дней.
Южурал золото
нет,
уже забрали.
Да, это да. Да. Я просто предсказывал, что будет все-таки что-то и пожестче, чем отъем. Пока еще не арестовали, да?
Нет, пока вот отъем исключительно.
Окей.
Это насколько как что-то новое стоит воспринимать, как какие-то сигналы?
Ну, во-вторых, позавчера отняли в доход государства активы главпродукта. Один из крупнейших игроков на рынке консервов, продовольствия. Вообще очень многие помнят эту тушенку главпродукт, сгущенку главпродукт. Вот, поэтому новостей очень много по этому направлению. Кстати, все собираемся, никак не можем сделать на моем канале YouTube, на моем YouTube Вячеслав Ширяев, расследование, как вообще это происходит. Я давно хочу собраться с мыслями и рассказать подписчикам, а как вообще вот государство ни с того ни с сего, вот мне нравится этот актив, вот возьму и заберу, вообще без всяких оснований. Основания самые разные, у кого-то паспорт там другого государства, хотя у всех почти бизнесменов есть двойное гражданство, есть второй паспорт какой-нибудь безопасный, куда можно улететь в какую-то страну в случае чего. Вот как раз в таком случае, да, просто Струкову не дали улететь, не успел улететь. И когда-то это вывод прибыли за рубеж. Смотрите, если американский гражданин, как в случае с главпродуктом, владеет крупным активом в России, то вообще-то понятно, что он владеет им для того, чтобы рано или поздно какие-то деньги, заработанные в России, путем честного бизнеса выводить себе обратно там, где он живет. А потом государство приходит и говорит, слушайте, вот мы отбираем предприятие, потому что вы деньги за рубеж выводите. Подождите, таким владеет американский гражданин Соединенных Штатов Америки, чтобы вы понимали, этим главпродуктом, да, всю дорогу. Он и появился в России, этот главпродукт и этот бизнес, именно потому что это были американские инвестиции. Конечно, больше ничего не будет, и никаких новых предприятий уже никогда не появится хороших, потому что я считаю, это хорошее предприятие. А хорошее, потому что, вы знаете, вот Ткачев начал, его приближенный, управлять этим активом, бывший министр сельского хозяйства и губернатор Краснодарского края, и сразу там все пошло вниз, все показатели. Не умеют воры нормально управлять наворованным, да, поэтому для России хорошо, когда эффективные западные собственники, инвесторы приходят, что-то делают, строят заводы, запускают какие-то проекты. Потом, когда их отнимают, то на долгие годы Россия теряет вообще какие-то возможности для построения нормальной инвестиционно привлекательной экономики. Так что способов много, будем разбираться, я надеюсь, руки дойдут, погрузимся, расскажем нашим дорогим подписчикам, как вообще все это происходит. Потому что главный же спор, знаете, вокруг чего? Вообще царь хороший, а бояре плохие, или царь все знает, сам санкционирует, а бояре просто исполняют, а он делает вид дурачка, дурачком прикидывается, говорит, не, я тут ни при чем, я вообще-то за дружбу с Трампом, я против того, чтобы у американских инвесторов отнимали какие-то активы в России, это вот там какие-то исполнители, но я разберусь. Либо действительно ему не до чего, и он не видит, занимаясь своими геополитическими шашнями, что происходит на земле. Либо он все прекрасно видит и понимает, и подмигивает своим боярам, давайте, я тут дурачка сыграю, вы там дербаньте все, что можно. Вот это для меня еще не всегда понятно. То есть я хочу в каждом конкретном случае разобраться, потому что когда Трампу задают вопрос, а как вы там своим другом Володей типа решили по поводу защиты прав американских инвесторов в России, он говорит, мы с Володей там все порешаем, да, вот, ну, а потом Володя, ну, как бы, вот допускает то, что Трампу, конечно же, понравиться не может. Соответственно, в каждом конкретном случае будем разбираться, но драматургия там есть, безусловно, не все так однозначно.
Подписывайтесь обязательно на YouTube-канал. Вячеслав, у меня последний к вам буквально вопрос. Знаете, только сейчас пришла новость, то так как вы у нас не только экономический обозреватель, но и в авиации разбираетесь, мы это знаем. Так вот, вопрос прям, мне кажется, вот для вас. Смотрите, у нас здесь есть новости импортозамещения. В России заявили об отсутствии отечественных подшипников для самолетов. Я сейчас напоминаю себе Валентину Матвиенко, которая, помнишь, так говорила, гвозди даже не могут сделать. Вот, и подшипников-то нет отечественных. Что, как?
Да, вот смотрите, который год тянется этот цирк с конями про МС-21, про Суперджет, который вот-вот полетит в серийную серию, вот-вот авиакомпании поставят его на крыло, и вдруг выясняется, подождите, а у нас подшипников нету. Так, а может с этого начать? Может с того, что вы не можете сделать полностью импортозамещенный самолет? В принципе не можете, потому что у вас нет вот заводов, например, шарикоподшипниковских, да? В Москве есть шарикоподшипниковская улица, на ней был шарикоподшипниковский завод. Если вы туда съездите и посмотрите, а что там производят, то точно не подшипники. Например, там производят сериалы. Вот, точно знаю, что там производят сериал на шарикоподшипниковской улице. А подшипники там не производят. То есть для Первого канала там производят мыло, чтобы бабушки смотрели, а потом голосовали. А, сначала мыло, потом Соловьев, мыло, потом Скобеева, мыло, потом, значит, кто у нас там остался еще? Симонян. Вот. А подшипники не нужны, потому что подшипниками вы ну, народ любить власть не заставите. Да? Ну, какие-то подшипники, ну, господи. Нет, вот все в России так. То есть делать потемкинские деревни, промывать мозги, а реальным делом не заниматься. Ни в коем случае. Потому что это невозможно. В такой экономике, которую построил Путин, сделать подшипники невозможно. Можно максимум привезти из Китая все необходимое для машины, включая подшипники, произвести это якобы путем просто крупноузловой сборки, наклеить шильдик «Москвич», который тоже оказывается вдруг почему-то китайским. Да? Вы даже шильдики не умеете делать. Подождите, какие подшипники? Шильдики вы не можете для своей машины сделать. Шильдики, где написано «Москвич», вы тоже везете из Китая.
Вячеслав, спасибо вам огромное. Большое. Ну, в описании к трансляции все ссылки у нас есть и на телеграм-канал, и на YouTube-канал Вячеслава Ширяева. Обязательно подписывайтесь. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.